В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
В северной столице 9 часов 13 минут. Это финальная часть нашей программы. Сегодня с вами ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Евгения Дугарева. Через несколько минут рубрика «Занимательная топонимика». Ну а затем мы будем беседовать с нашей гостьей. В студию ждем Александру Запивалову, руководителя проектов благотворительного фонда «Детская миссия». Сегодня будем говорить о работе этого фонда. Цель работы – детям помочь обрести семью. Причем работа многогранная. Работа, которая уже высоко оценена самыми разными людьми, как общественниками, так и деятелями государственными. Будем говорить и об этом, но в первую очередь о том, как строится эта работа и как дети обретают семью. Кстати, многие из них – дети-инвалиды. Если у вас будут вопросы Александре Запиваловой, звоните нам по телефону 346-3061. 346-3061 – это телефон студии прямого эфира в Петербурге. Либо пишите нам через мобильное приложение WhatsApp на наш номер +7 921 982 86 56. Я повторю, +7 921 982 86 56.
Ах, эти летние веселые дожди и платье мокрого, упругость под рукой, и то, что ждет нас бесконечность впереди, и то, что падаю в любовь вдвоем с тобой. Но хлещет летние веселые дожди и тонет поцелуй в потоках серебра, и незаметно отрываясь от земли, вплетаюсь в пение струй дождя, звенящих до утра. Эти летние веселые дожди, эти радуги в потоках серебра, и все ночи напролет шум дождя тебя зовет, только шелест крыльев и ночной полет. Я не забуду эти летние дожди и на перроне твой соленый поцелуй. Шептали губы вслед, прощай и уходи. Глаза кричали вслед, не уходи, постой. А я буду снова рваться в жизнь, как будто в бой. Хрипеть и ноты брать, как будто рубежи. Но что же от меня останется с тобой? А может быть дожди, летние дожди. Эти летние веселые дожди, эти радуги в потоках серебра, и все ночи напролет шум дождя тебя зовет, только шелест крыльев и ночной полет. Бросает ветер дождь, оконное стекло. Я смотрю, как небо синее, указаю стекло. Она хохочет, она счастье хочет. Только не надо говорить, что наше время истекло. Лужи пузыри, она босая. Ветер зонт бросает, она снимает плащ, догоняет зонт, а он по лужам будто парусник плывет. И эти летние веселые дожди, и платье мокрого, упругость под рукой. И что бы с нами не случилось впереди, пусть эти летние светлые останутся с тобой. Дожди, эти летние веселые дожди, эти радуги в потоках серебра, и все ночи напролет шум дождя тебя зовет, только шелест крыльев и ночной полет. И все ночи напролет шум дождя тебя зовет, только шелест крыльев и ночной полет. И все ночи напролет шум дождя тебя зовет, только шелест крыльев и ночной полет.
Занимательная топонимика.
Доброе утро. Сегодня мы с известным петербургским краеведом Алексеем Ерофеевым отправимся в Красногвардейский район и узнаем об истории названия улицы Осипенко. Алексей Дмитриевич, правда ли, что изначально эта улица была проложена по-другому?
Да, она находилась в другом месте, непосредственно в Пороховых. В старых наших Пороховых. Современная проходит между проспектом Косыгина и проспектом Энтузиастов. А в 1940 году была совсем другая улица Осипенко. Она отходила от улицы Лазо на запад между современными домами 12 и 14. Но в связи с реконструкцией Пороховых улица должна была исчезнуть и исчезла. И чтобы не пропадало вот это название, ради его сохранения, сохранения имени советской летчицы, его перенесли на другое место. Дело в том, что в Пороховых было очень много названий, связанных с воинской славой России. Там до сих пор есть Отечественная улица, там была Суворовская улица, Бородин переулок по Бородинскому полю, Куликовская улица в честь Куликовской битвы. И когда в 70-е годы начали перепланировать этот район, так называемый Ржевка-Пороховые, да, несколько улиц исчезло, и некоторые названия перенесли на новое место. Это Ленская улица, это Хасановская улица, которая стала Хасанской, и это улица Осипенко. Вот поэтому можно сказать, что прежняя улица Осипенко шла с запада на восток, а теперь она идет, ну, грубо говоря, с юга на север. Она делает небольшой излом, но тем не менее она идет поперек той, которая существовала ранее. Нынешнюю улицу Осипенко назвали так в 1976 году, а именно 6 декабря. Назвали ее в честь летчицы Полины Денисовны Осипенко. Имя этой летчицы было известно в ту пору абсолютно всем.
Полина Денисовна, если не ошибаюсь, работала на птицеферме. Как она стала летчицей?
Да, она работала заведующей птицефермой. И круто изменил ее жизнь учебный самолет, который совершил посадку близ ее родного села Новоспасовки. Это нынешняя Днепропетровская область, ну, как сейчас на Украине говорят, Днепровская область. Пилотировала самолет женщина. Вот это ее больше всего и поразило. Но если мы окунемся в историю, в конец 30-х годов, когда имя Чкалова было у всех на слуху, многие мальчишки мечтали о небе, и девочки были не исключением. Поэтому Полина Осипенко решила поступить в Качинскую школу. Но попытка ее не удалась. Она, однако, проявила завидную настойчивость, устроилась работать в столовую школы пилотов. И, работая в столовой, она не оставляла в покое руководство и требовала, просила, я не знаю, просьбы были похожи на требования, все-таки ее зачислить. Но такая настойчивость, она часто приводила, конечно, к успехам. Одной из проблем был недостаток образования. У нее было всего лишь два класса и шестимесячные курсы птицеводов. Вот представьте, с таким образованием человек хочет стать летчицей. Но она же стала. Она преодолела все преграды, которые вставали на ее пути, добилась таки зачисления в школу и в 1932 году стала таки военным летчиком. Через 5 лет, в 1937, она побила 3 мировых рекорда высотных полетов с грузом и без грузов. В 1938 она возглавила беспосадочный перелет Севастополь-Архангельск. Дальше, 24-25 сентября того же 1938 года на самолете «Родина» вместе с Валентиной Гризодубовой и Мариной Росковой она совершила перелет Москва-Комсомольск-на-Амуре, открыв новую воздушную трассу. Во время этого перелета из-за нехватки горючего экипаж совершил аварийную посадку в тайге при убранном шасси. После этого полета Осипенко стала героиней, кумиром девушек, которые хотели брать пример с отважной летчицы Полины Денисовны. Ну а 2 ноября 1938 года ей, Полине Осипенко, было присвоено звание Героя Советского Союза. Она стала майором, и вот майор Осипенко погибла в авиакатастрофе вместе с Героем Советского Союза, легендарным летчиком Анатолием Серовым.
Что случилось?
По некоторым данным, авария произошла по вине Серова, который увлекся выполнением опасных воздушных трюков.
То есть, получается, во время учения?
Да, во время учения. Но профессия летчика такова. Анатолий Серов был ас, но, как мы знаем, тоже иногда и асы допускают ошибки. Опять же, это же 100% не доказано, но поговаривают о том, что вот увлекшись исполнением трюков, не справился, и оба они погибли.
Где похоронена Полина Денисовна?
Прах Серова и Осипенко помещен в урнах в Кремлевской стене на Красной площади в Москве. Ну, конечно, их хоронили как героев, потому что и Анатолия Серова, и Полину Осипенко знала вся страна.
Ее имя увековечено ведь не только у нас.
Да, конечно, имя Полины Осипенко присваивалось во многих городах, не только в Ленинграде, и в Москве. И, ну, наверное, трудно назвать город, более-менее крупный город, в котором не было бы улицы Полины Осипенко. Ну, а что касается увековечения Полины Денисовны Осипенко, то ведь она живет не только в названиях улиц. Есть сорт сирени Полина Осипенко, который был создан в 1941 году ученым-селекционером Леонидом Алексеевичем Колесниковым. Эта сирень – обладательница прелестных трехрядных белых цветков, каждый лепесток которых подсвечен нежными, голубыми, лиловыми и розовыми тенями.
Невское утро.
Ну что ж, 9 часов 24 минуты в северной столице. Можете проверить часы. Я люблю точность, призываю вас к тому же. Вы знаете почему? Да потому что люди, которые стремятся быть пунктуальными, это, как правило, люди целеустремленные. Это, как правило, люди, которые ставят перед собой определенные цели, идут к их достижению, причем даже если на первых порах эти цели кажутся труднодостижимыми. Мне, думается, именно таких людей объединяет благотворительный фонд «Православная детская миссия». Этот фонд объединяет сотни добровольцев, готовых помочь брошенным детям обрести семью и вырасти полноценными людьми. Фонд «Детская миссия» работает в нашем городе уже более 10 лет. И сегодня мы будем говорить о работе этого фонда, о его проектах, о людях, которые на орбите этого фонда, на орбите этого проекта. Вы можете задать свои вопросы, если позвоните по телефону 346-3061, 346-3061, или напишите нам через мобильное приложение WhatsApp плюс 7 921 982 86 56. Повторю это для текстовых сообщений. Если будете писать, пожалуйста, будьте краткими, точными и называйте себя. Плюс 7 921 982 86 56. Ну а беседовать о деятельности фонда, о его программах, проектах и, главное, подопечных и участниках этой миссии мы будем с руководителем проектов благотворительного фонда «Детская миссия» Александрой Запиваловой. Через минуту начнем. Пока о погоде. В нашем городе уже плюс 15, влажность 65%, давление 753 миллиметра ртутного столба, а ветер северо-западный до 2-7 метров в секунду. Сейчас плюс 15, днем в северной столице 16-18 тепла, по области сегодня 14-19. Сегодня 20 июня, в понедельник будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди.
Утренний гость.
Я приветствую Александру Запивалову, руководителя проектов благотворительного фонда «Детская миссия». Александра, доброе утро.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе утро, Наталья. Спасибо большое, что пригласили.
Да, и разговор, да, у нас будет большой и серьезный. Более 10 лет ваш фонд работает. Я хочу, чтобы вы начали с того, у кого эта идея родилась, как фонд создавался, какие цели вы ставили перед собой, какие задачи за эти годы решили. Вот такой объемный вопрос задаю, чтобы вы в целом нам обрисовали ситуацию.
В этом году фонд действительно отмечает свое 11-летие, но идея помогать детям зародилась намного раньше. 2006 года волонтеры, единомышленники, семинаристы, преподаватели духовной семинарии Санкт-Петербурга стали посещать детские дома, приходить к детям, помогать, вести беседы, возить детей на экскурсии, устраивать им праздники. И изначально не было идеи вообще делать фонд, изначально не было идеи создавать приют. Была идея просто помогать обездоленным детям, детям-сиротам. Но дети сами бросили вызов. Они стали говорить, когда нас заберут домой, когда нас заберут в семью, где наша мама. И волей-неволей стала возникать мысль, как же все-таки еще больше помочь этим детям. Вот таким образом появилась идея. Изначально хотели создать просто частный детский дом, чтобы он был немного лучше, чем государственный, чем казенное, сиротское учреждение. Но когда появился первый ребенок, вот с которого, мы считаем, началась детская миссия, приемный ребенок, мы поняли, что детям не нужен детский дом. То есть Бог детских
домов не
создавал.
Сиротское учреждение не нужно.
Сиротское учреждение не нужно.
Бог создавал семьи.
Да, и поэтому вот так появилась, в общем-то, первая наша приемная семья. Приемная семья центра умиления. А ребенка девочку звали Аня. Мы очень часто рассказываем вот эту историю. История Ани Яковлевой. Наши волонтеры, и в том числе один из основателей нашего волонтерского движения, священник Феодосий Абмарцумов, посещал детские дома. И вот в один из своих визитов воспитательница сказала, что ну, сейчас многих детей забирают, многих берут в семьи, особенно если это славянская внешность, особенно если это ребенок без каких-то сложных диагнозов. Но вот нам сегодня такую девочку привезли, ее никто никогда не заберет. И священник вспоминает, что очень больно отозвалось на эти слова сердце. Вот прямо боль такая в сердце появилась, кольнуло сердце, что ребенку вынесли приговор. И он подумал: ну вот мы и заберем.
И в свою вот семью
таким,
забрал.
Таким образом, да, на нее сначала оформили гостевую опеку, стали ее брать в семью, чтобы она погостила, немножечко привыкла. Но Аня была очень сложным ребенком. Она говорила только три слова матерных при этом все.
Сколько ей было?
Ей было 6 лет.
Ой-ой-ой.
Да, а мама от нее отказалась на второй день ее жизни, потому что у нее были достаточно сложные диагнозы. И Аня царапалась, кусалась, не давала вообще ну, вот, возможности нормально, полноценно с ней общаться, потому что она была похожа на зверька. Угу. Кусок боли такой, комок нервов.
Ужас.
И в какой-то момент, вот, когда они приехали и хотели взять Аню на гостевую опеку, оказалось, что она попала в психиатрическую лечебницу.
Ой.
И единственный способ забрать оттуда был способ ее просто оформить на нее документы и оформить полноценную опеку над ней. И вот священник Иоанн Миронов, это наш духовник, тот, который благословил когда-то из волонтерского движения создать детский фонд, детская миссия, православная детская миссия. Священник Иоанн Миронов, старейший священник нашего города, в этом году ему исполняется 95 лет.
Дай Бог здоровья.
Да. И он как раз тогда сказал очень строго, что Аню надо забрать оттуда. И вот Аню забрали, и так появилась первая семья, приемная семья центра умиления. Аня говорила только одно слово «мапа», вот в одно слово. «Мапа, мапа, мапа, мама, папа, мама, папа, мама, папа».
А сейчас Аня?
Сейчас Аня очень хорошая, отзывчивая, спокойная девочка, уже девушка. Ей исполнилось уже 18 лет, и она даже пишет иконы. То есть,
что вы говорите?
Да.
И вот эти диагнозы смогла преодолеть в том числе, которые ей ставили, которые
Ну, конечно, есть коррекционные, остались коррекционные диагнозы, но при этом она очень хорошо социализирована, она общается, она живет в семье, она пишет потрясающие иконы.
Александра, вы сказали о том, что идея создать фонд возникла чуть позже, чем вы, собственно говоря, начали общаться с детьми из детских домов. Напомню, это 2006 год. А мне пришла в голову следующая мысль, что ведь в 2015 году в России был взят курс на то, чтобы детдомов было как много меньше.
Невское утро.
Да, действительно, курс был взят, но, тем не менее, сиротские дома в России остаются, и по-прежнему в них находятся дети с довольно сложными диагнозами, у которых практически нет шанса попасть в семью. То есть дети с УВЗ, так называемые особенностями здоровья, и дети с инвалидностью практически не имеют шанса обрести приемных маму и папу. И вот наш фонд как раз специализируется на том, что мы помогаем семьям, которые отважились и взяли на себя такой труд воспитывать ребенка-инвалида, ребенка с УВЗ. И таким образом семьи, которые вот решаются на этот шаг, получают от нашего фонда полное сопровождение. Самые сложные дети с их приемными родителями живут в поселке Вырица. Там у нас сейчас три комфортабельных новых деревянных дома. Каждая семья живет в отдельной просторной, светлой квартире, оборудованной хорошей, очень надежной, качественной бытовой техникой, подъемниками, всем необходимым для того, чтобы с этими детьми можно было комфортно жить, чтобы дети комфортно себя чувствовали, при этом и социализировались, и реабилитировались. У нас есть ребята-колясочники, вот в этом году уже после очередного курса реабилитации оба наших колясочника пошли. То есть вот буквально на днях мне прислали видео, когда наша колясочница Инна уже ходит, конечно, при поддержке и с реабилитологом вместе, но это шаги, которые она сама делает, она уже сама перемещается из комнаты в кухню. Для нас это, конечно, очень большая победа и очень большой праздник.
Ну и мне кажется, что это очень важный такой вот элемент, о котором вы сказали, что ребята встают, начинают ходить. И не только ведь, наверное, та инфраструктура, которую вы создаете, я сейчас имею в виду дома, но и любовь, забота. Все это влияет.
Конечно, безусловно. Мы, конечно, очень активно обустраиваем именно бытовое пространство, социализационное пространство, профориентационное пространство. У нас есть уголок столярный, уголок швейный, у нас есть театральная студия, футбольное поле, тренажерная площадка, более 800 занятий с логопедами, с дефектологами, с реабилитологами и так далее. То есть у детей очень насыщенная программа. Каждый ребенок занимается по своей индивидуальной адаптационной программе, но при этом вокруг есть люди, которые очень любят этих детей, помимо их приемных папы и мамы, помимо их приемной семьи. Есть волонтеры, есть друзья детской миссии. Это огромное сообщество единомышленников, которые объединены духовно-нравственными ценностями. И вот эта вот причастность к общему делу и вот это желание помочь обездоленным детям, это желание отдать свою любовь, оно, конечно, создает пространство любви и адаптации. У нас дети очень хорошо реабилитируются, очень хорошо социализируются, несмотря на сложные, многосочетанные диагнозы, у них прекрасные результаты. Мы гордимся своими детьми. Они побеждают в конкурсах, они рисуют, они поют, они даже танцуют, показывают театральные постановки. И если сначала мы начинали с постановки «Теремок», и наши дети никак не могли понять, почему, кто в теремке живет, почему там эта зверюшка живет в этом теремке, то сейчас они ставят сами, причем по собственной инициативе, спектакли для того, чтобы порадовать друзей детской миссии, порадовать друг друга, порадовать своих приемных родителей, порадовать духовников нашего фонда. Ставят спектакли, показывают их на публику. И там такие длинные монологи, что не каждому взрослому под силу выучить столько текста.
Вы знаете, вот, Александра, слушаю вас, и даже перебивать не хочется, потому что настолько яркая картина жизни этих детей предстает из вашего рассказа. А кто их родители приемные? Ведь вы говорите, этот центр умиления работает в Вырице. Это несколько домов, и это центр приемных семей.
Да, это детская деревня, которую мы называем центр приемных семей умиления Вырице. И большинство наших приемных родителей — это выходцы из волонтеров детской миссии. То есть это в основном люди, которые когда-то пришли волонтерами в наш фонд, которые приезжали в детские дома, помогали детям, занимались с детьми по нашей программе. И в какой-то момент они просто почувствовали, что их сердце, вот они уезжают из детского дома, а сердце остается там. И нужно ребенка забрать обязательно в семью. Ну, обычно так рождается приемная семья. И, кстати, именно это позволяет нам избегать повторных возвратов детей в семью, потому что когда волонтеры, ребенок общается уже, и у них есть общие темы, у них есть какие-то контакты, у них есть опыт общения. И потом уже, когда ребенка забирают в семью из детского дома, уже риск возврата минимален.
Да,
потому
а
что они уже знают друг друга. И у нас вот есть тоже такой проект «Дом трудолюбия в Вихно». Это больше центр профориентации детей. Это центр, в котором они учатся работать на земле, в котором они учатся ухаживать за растениями, жить автономно. Мы отдаем себе отчет, что, конечно, не все наши дети смогут потом настолько социализироваться, чтобы жить совсем самостоятельно в больших мегаполисах. Мы это понимаем. И поэтому мы создали вот этот центр, тоже по благословению нашего духовника отца Яна Миронова, для того, чтобы детям было где научиться трудиться.
Вот и дети там откликаются на это?
Дети
с удовольствием
очень
работают
откликаются,
на земле.
При том, что они много трудятся там, что у них есть послушание, у них есть обязанности, у них есть действительно работа и ответственность, при этом они рвутся туда. И даже вот буквально на днях был уникальный случай, мы благоустраивали палисадники в Ирице, и ребята, которые уже были в Вихно, в Доме трудолюбия, научились сажать растения, ухаживать за ними, они учили своих опекунов, как обустроить им палисадник. То есть опекуны только помогали, были на подхвате, подносили воду, помогали
здорово.
Землей, а дети говорили, как сажать, как посадить, чтобы растение прижилось.
Вот уже и применяют свои знания.
Да, практически все дети умеют доить у нас корову и козу.
Замечательно. Сегодня у нас в гостях руководитель проекта благотворительного фонда «Детская миссия» Александра Запивалова. Александра, у нас есть телефонный звоночек, наденьте наушники, а слушателя я попрошу, назовите себя, говорите.
Ирина.
Слушаем, Ирина.
Скажите мне, пожалуйста, вот такой у меня вопрос к вам. Я прошла курсы приемных родителей, вот, и хотела ребенка взять, ну, из детдома. Но получила отказ от психолога. На тот момент она мне его отправила. Как можно, вот, как бы, можете помочь в том, чтобы, ну, взять ребенка в семью?
Спасибо, Ирина, за вопрос.
Я думаю, что вам можно обратиться по нашим телефонам на сайте в школу приемных родителей и получить профессиональную консультацию на эту тему.
А сайт какой адрес имеет?
www.detskaymissia.ru.
Совсем просто. www.detskaymissia.ru. Но это латиницей, да?
Да.
Латиницей. Ирина, обратите на это внимание, найдите на сайте телефон и обратитесь в школу для приемных родителей. Возможно, как-то ситуация изменится с вами.
Александра... Можно обратиться в группу ВКонтакте. Там тоже есть контактные номера телефонов и почта, естественно.
И вы будете общаться уже,
да,
так сказать,
да,
с тем, кто к вам обращается.
Мы вас направим на профессиональную консультацию.
346-30-61. Вы можете еще позвонить в течение 9 минут в прямой эфир, задать свои вопросы Александре Запиваловой. А мы продолжаем рассказывать о проектах благотворительного фонда «Детская миссия». Итак, мы рассказали о Центре приемных семей «Умиление». Я знаю, что вы проводите и крупный фестиваль, который, кстати говоря, еще не завершился. Начался в мае и продолжается сейчас. Семейный фестиваль, который так и называется «Умиление».
Да, в этом году мы решились, отважились на такое мероприятие, и теперь у детской миссии есть свой фестиваль, который называется одноименно «Умиление». Мы включили в этот фестиваль несколько мероприятий и начали его с круглого стола экспертов, на котором мы обсуждали лучшие практики социализации и профориентации детей и подростков с ОВЗ. ОВЗ — это... Ограничения по здоровью.
Да, я прошу
ограниченные возможности здоровья.
Да, аббревиатуры расшифровывать, потому что мы на радио сложно воспринять на слух ОВЗ, даже я слышу УВЗ, ограниченные возможности здоровья.
Ну, это дети с инвалидностью, с разными формами инвалидности, которые тоже должны профориентироваться, социализироваться. И вот такие лучшие практики мы обсуждали на круглом столе. Круглый стол проходил при участии администрации Санкт-Петербурга, комитета по занятости, комитета по социальной политике. Был руководитель аппарата Общественной палаты Санкт-Петербурга. И лучшие эксперты фонда, которые уже преуспели в этом направлении.
Ну, то есть ваши коллеги.
Наши коллеги, наши друзья и партнеры. Мероприятие проходило при участии и поддержке Севкабельпорта. Это вот наш партнер фестиваля, за что мы им очень благодарны. И потом мы провели еще несколько мастер-классов и событие, концертное событие, фестиваль «Умиление в Ирице». Это была концертная программа, которую наши дети вместе со взрослыми представили гостям и друзьям детской миссии. И сейчас мы готовим еще одну большую концертную программу, тоже с участием детей и взрослых, музыкантов, артистов, для всех друзей, волонтеров и коллег-партнеров. Состоится этот праздник 30 июля в Таврическом саду. Приглашаем всех участников. участников, заинтересованных в участии, заинтересованных в том, чтобы прийти и разделить с нами вот эту радость. А цель этого фестиваля — привлечь внимание общества к проблеме приемного родительства, к проблеме сиротства, показать тоже лучшие практики, показать на деле, как могут социализироваться и адаптироваться сложные дети, дети с инвалидностью, добавить немножечко творчества в этот процесс.
Ну, и... куда же без творчества?
Да.
И?
Ждем всех.
30 июля – это суббота, последняя суббота месяца июля. И в Таврическом саду это начнется днем, вечером, как
планируете? Это дневное мероприятие. Начинается оно в 12:30.
Ну, в общем, думаю, те, кто заинтересовались, на заметку возьмут, хотя еще полтора месяца впереди. Александра, а у меня вот такой вопрос. Благотворительный фонд, о работе которого мы сейчас рассказываем, детская миссия, в 2021 году, как раз когда вы отмечали свое десятилетие, был дважды отмечен очень мощными наградами. Во-первых, ваш фонд выиграл конкурс на лучший социальный проект, конкурса уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка. И, во-вторых, вы стали лучшим проектом в категории защиты материнства, отцовства и детства на конкурсе общественного Общественной палаты Российской Федерации. То есть это все по итогам 2021 года, да, который был финальным десятым, я имею в виду в первом десятилетии вашей деятельности. Дай бог вам еще много лет работать успешно. Что это за конкурсы были? И важно ли фонду побеждать в таких конкурсах и почему?
Это были конкурсы социальных проектов, вот именно категория, на которой мы специализируемся. Конечно, важно участвовать обязательно, важно побеждать. Но в таких конкурсах даже, может быть, не столько важна победа, сколько участие, потому что во время участия в таких вот мероприятиях образуются горизонтальные связи партнерские, образуются новые сообщества, которые потом работоспособны, то есть они могут вместе делать уже какие-то новые проекты. Приходят новые люди, добавляются к общению, добавляются волонтеры. Ну, естественно, узнаваемость фонда тоже растет, и имидж фонда растет. Поэтому, конечно, я рекомендую всем организациям, даже если они еще совсем маленькие, и у них есть какой-то проект, участвовать в таких конкурсах. Ну и желаю побеждать.
И желаете побеждать. А я прошу вас, коллективный портрет вашего благотворителя нам сейчас нарисовать, кто люди, жертвующие на деятельность фонда, ведь построить, например, центр семейных домов вот этих в Вырице, где патронатные семьи, приемные, простите, семьи живут и воспитывают, и поднимают детей с инвалидностью, нужны средства.
Да, это фундаментальный и самый дорогой проект нашего фонда. Он уже сейчас перевалил за 40 миллионов. Это один из 8 наших благотворительных программ, вот, которые мы реализуем. И он, конечно, самый дорогостоящий.
А кто благотворители? Я не прошу называть организации и предприятия. Кто это? Это крупные компании, это индивидуальные крупные предприниматели. Кто эти люди?
У нас есть частные жертвователи, которые душой болеют за наше дело, являются друзьями детской миссии и готовы помогать. Есть люди, которые просто вот по копеечке, что называется, собирают денежку и просто жертвуют, участвуют тоже наши волонтеры. И у нас нет какого-то вот корпоративного спонсора, который бы, как, например, «Газпром»,
на своих плечах держал,
да, который
всё,
бы,
да?
держал один вот все проекты детской миссии. Но мы активно развиваем в последнее время грантовое направление. Получили уже много грантов, и фонд президентских грантов, вот фонд культурных инициатив нас поддерживает, наших партнеров, благодаря чему мы можем сейчас делать вот этот фестиваль. Что еще? Ну, конечно, люди с добрым сердцем откликаются и помогают фонду на всем протяжении его пути.
Деньгами. А если мы говорим
о... Вы знаете, даже не только деньгами, а
дело
в том,
помощи.
Что да, у нас очень много помощи именно приходит именно вот волонтерской и дружеской. Это детская миссия — это вообще одна большая семья. Это очень много людей, которые готовы вкладывать в это дело свою душу. И чем сильна детская миссия, и чем сильны наши проекты, почему они настолько, вот я как руководитель проекта считаю, настолько успешны. Потому что есть духовно-нравственные ценности, которые всех людей объединяют. Все на одном фундаменте. У всех есть общее начало. И есть некая цельность, и она дает силу.
Она дает силу. Да, вы действительно сейчас произнесли важнейшие слова, и мне кажется, это фундаментально. Вот именно то, о чем вы сказали, общие ценности, общее понимание, как можно жить эту жизнь, реализовывая себя и даря заботу ближнему своему, не просто заботу, а любовь и жизнь.
Вы знаете, мы когда презентовали проект в Общественной палате, после этого у нас была сессия обратной связи, и эксперты давали обратную связь по проекту, и в том числе и нам, естественно. И вот такой есть эксперт Рыбальченко, он говорил о том, что проект уникальный, проект очень хороший, но его нельзя тиражировать механически. Для того, чтобы повторить этот проект, нужно повторить не только методологию и технику, а нужно повторить идеологию. То есть это вот как раз то, что лежит в основе, и то, что мы считаем самое важное. То есть идеология проекта, она не может быть механически перенесена, да?
Да, и все это действительно духовно-нравственные основы. Александра, спасибо вам огромное за этот разговор. Сегодня у нас в гостях была руководитель проектов благотворительного фонда «Детская миссия». Фонд делает очень серьезное дело, и я пожелаю вам успеха. Александра Запивалова.
Время местного вещания.
Маленькая страна, маленькая
«Страна детства». Конечно, Наташа Королёва пела о стране детства. Уважаемые слушатели, возвращаясь к нашей теме, мы сегодня рассказывали о работе фонда «Детская миссия». Это благотворительный фонд. Вы можете тоже принять участие в работе этого фонда. Выходите на сайт фонда «Детская миссия». Прямо в любом поисковике найдете благотворительный фонд «Детская миссия». Там рассказано о проектах фонда. Там вы можете найти все контакты. Вы можете стать волонтером. Вы можете стать участником разных программ фонда. Их много. Не обо всем мы успели сегодня рассказать. Главное — делиться своей добротой. А ведь многого для этого не потребуется. Выделить время, иметь желание, а потом, глядишь, и ваша жизнь станет ярче и более, ну что ли, вот даже это слово просится, осмысленнее, что ли, ярче, осмысленнее, значимее. Хотя, наверное, такие определения здесь не годятся. Можно просто дарить любовь и заботу детям. Выходите на сайт благотворительного фонда «Детская миссия», интересуйтесь, участвуйте.
Тихо дрожит вода, как я, сыновей родных и дочерей, но хватает всем земля моя любви твоей, души твоей. Снежную люблю, люблю в цвету, лишь одну тебя зову родной. Стану я земля, когда уйду, твоей листвой, твоей травой. Спят сыновья твои, вечною быть тебе. Ну, а придет черед кто-то другой, как я теперь, к травам твоим. Только здесь я дома, только здесь. В синие очи смотрю, любя. Ты все, что было, все, что есть.
Невское утро.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
В нашем городе уже 15 градусов тепла, днем 16-18, по области 14-19. Сегодня 20 июня будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Итак, ветер западный, северо-западный, умеренное давление существенно не изменится. Сейчас плюс 15, влажность 70%, давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Сегодняшний выпуск «Невского утра» подошел к концу. Всего доброго.